Биография Некрасова 1821-1878 годы жизни. Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года в местечке Немирове, Каменец-Подольской губернии. Его отец Алексей Сергеевич, небогатый помещик, служил в то время в армии в чине капитана. Через 3 года после рождения сына, выйдя в отставку майором, он с семьей навсегда поселился в своем родовом ярославском имении Грешневе. Здесь, в деревне, неподалеку от Волги, среди бесконечных полей и лугов, поэт провел свое детство. Детские воспоминания Некрасова связаны с Волгой, которой он потом посвятил столько восторженных и нежных стихов. «Благословенная река, кормилица народа», — говорил он о ней. Но здесь же, на этой благословенной реке, ему довелось испытать первое глубокое горе. Однажды он бродил по берегу в жаркую погоду и вдруг увидел бурлаков, которые брели вдоль реки, почти пригнувшись головой к ногам, обвитым бичевой. Мальчик долго бежал вслед за бурлаками, и когда они расположились на отдых, приблизился к их костру. Он услышал, как один из бурлаков, больной, замученный трудом, сказал товарищам: «А кабы к утру умереть, так лучше было бы еще». Слова больного бурлака взволновали Некрасова до слез. «О, горько-горько я рыдал, когда в то утро я стоял на берегу родной реки и в первый раз ее назвал рекою рабства и тоски». У впечатлительного мальчика очень рано появилось то страстное отношение к людским страданиям, которое и сделало его великим поэтом. Вблизи усадьбы Некрасовых проходила дорога, по которой гнали в Сибирь закованных в кандалы арестантов. Будущий поэт на всю жизнь запомнил печальный звон, кандальный звон, раздававшийся над протаренной цепями дорогой. Рано открылось ему зрелище бедствий народных. Дома, в родной семье, ему жилось очень горько. Его отец был одним из тех помещиков, каких тогда было множество, невежественный, грубый и буйный. Он угнетал всю семью и нещадно бил своих крестьян. Мать поэта, любящая, добрая женщина, бесстрашно заступалась за крестьян. Защищала она и детей от побоев сердитого мужа. Его это так раздражало, что он набрасывался с кулаками и на жену. Она убегала от мучителя в дальнюю комнату. Мальчик видел слезы матери и горевал вместе с ней. Кажется, не было другого поэта, который так часто, с такой благоговейной любовью, воскрешал бы в своих стихах образ матери. Ее трагический образ увековечен Некрасовым в стихотворениях «Родина», «Мать», «Рыцарь на час», «Баюшки-баю», «Затворница», «Несчастные». Задумываясь в детстве о печальной судьбе матери, он уже в те годы научился сочувствовать всем бесправным, униженным, замученным женщинам. По словам Некрасова, именно под влиянием воспоминаний о матери им написано столько произведений, протестующих против угнетения женщины. «Тройка», «В полном разгаре страда деревенская», «Мороз, красный нос» и другие. Когда Некрасову исполнилось 10 лет, его отдали в Ярославскую гимназию. Учителя в гимназии были плохие. Они требовали от учеников только зубрежки и за всякую провинность секли их розгами. Ничему путному такие учителя не могли научить любознательного, богато одаренного мальчика. Некрасов не кончил гимназию. Он ушел из 5 класса, так как отец отказался вносить плату за его обучение. В эти годы Некрасов полюбил книги. Они заменили ему школу. С жадностью прочитывал он все, что мог раздобыть в провинциальной глуши. Но этого ему было мало, и вскоре он задумал уехать из деревни в Петербург, чтобы поступить в университет, стать студентом. Ему шел 17-й год, когда он покинул родительский дом и в ямщицкой телеге впервые приехал в столицу. При нем была лишь большая тетрадь его полудетских стихов, которые он тайком мечтал напечатать в столичных журналах. В Петербурге Некрасову жилось очень трудно. Отец хотел, чтобы сын поступил в военную школу, а сын стал хлопотать, чтобы его приняли в университет. Отец рассердился и заявил, что не вышлет ему больше ни копейки. Юноша остался без всяких средств к жизни. С первых же дней по приезде в столицу ему пришлось добывать себе пропитание тяжелым трудом. «Ровно 3 года, — вспоминал он впоследствии, — я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не только плохо, но и не каждый день». Поселился он в убогой каморке, которую снимал с одним товарищем. Однажды им нечем было заплатить за нее, и хозяин выгнал их на улицу. Ютясь то на чердаке, то в подвале, без хлеба, без денег, без теплой одежды, Некрасов на себе испытал, каково живется бедноте и как обижают ее богатые люди. Некоторые из своих ранних стихов ему удалось напечатать в журналах. Увидев, что юноша талантлив, петербургские книготорговцы стали ради наживы заказывать ему разные книжки, за которые платили гроши. Некрасов, чтобы не умереть с голоду, сочинял для них всевозможные стихи и рассказы, писал день и ночь, не разгибая спины, и все же оставался бедняком. В это время он познакомился и близко сошелся с великим русским критиком, революционным демократом Виссарионом Григорьевичем Белинским. Он требовал от современных писателей правдивого, реалистического изображения русской действительности. Некрасов был таким писателем. Он обратился к сюжетам, подсказанным ему подлинной жизнью, стал писать проще, без всяких прикрас, и тогда особенно ярко засверкал его свежий, многосторонний талант. В 1848 году писатель Панаев вместе с Некрасовым приобрели журнал «Современник». Им вместе с Белинским удалось превратить его в боевой печатный орган, на страницах которого печатались произведения самых передовых и даровитых писателей – Герцена, Тургенева, Гончарова и многих других. Там же, в «Современнике», Некрасов помещал и свои стихотворения. В них он с гневом писал о жестоких обидах, которые приходилось терпеть при царе трудовому народу. Вся лучшая молодежь того времени с восторгом читала «Современник», а правительство царя Николая I возненавидело и Некрасова, и его журнал. Поэту не раз угрожала тюрьма, но он бесстрашно продолжал свое дело. После смерти Белинского Некрасов привлек для работы в журнале продолжателей дела Белинского, великих революционных демократов Чернышевского и Добролюбова, и «Современник» стал еще бесстрашнее и последовательнее призывать к революции. Влияние «Современника» росло с каждым годом, но вскоре над ним разразилась гроза. В 1861 году умер Добролюбов. Через год арестовали и, после заключения в крепости, сослали в Сибирь Чернышевского. Правительство, вступившее на путь жестокой расправы со своими врагами, решило уничтожить ненавистный журнал, 1862 году оно приостановило издание «Современника» на несколько месяцев, а в 1866 году совсем запретило его издание. Но не прошло и двух лет, как Некрасов стал редактором журнала «Отечественные записки». В качестве соредактора он пригласил великого сатирика Салтыкова-Щедрина. «Отечественные записки» стали таким же боевым журналом, как и «Современник». Они следовали революционным заветам Чернышевского. В них впервые проявился во всей своей мощи сатирический гений Салтыкова-Щедрина. Некрасову вместе с Салтыковым-Щедриным приходилось по-прежнему вести упорную борьбу с царской цензурой. Наивысший расцвет творчества Некрасова начался с 1855 года. Он закончил поэму «Саша», в которой заклеймил так называемых «лишних людей», выражавших свои чувства к народу не делами, а болтовнёй. Тогда же он написал «Забытая деревня», «Школьник», «Несчастные», «Поэт и гражданин». В них обнаружились его могучие силы народного певца. Первый сборник стихов Некрасова в 1856 году имел огромный успех, не меньший, чем в свое время Евгений Онегин и «Мертвые души». Царская цензура, испугавшись такой популярности поэта, запретила газетам и журналам печатать хвалебные отзывы о нем. Стихи Некрасова прекрасны и певучи. Написаны они замечательно богатым и в то же время очень простым языком, тем самым, которому поэт научился еще в детские годы, живя в Ярославской деревне. Когда мы читаем у него «Стала скотинушка в лес убираться», «Стала рожь матушка в колос метаться», мы чувствуем, что это подлинная, живая народная речь. Как хороши, например, здесь два слова «рожь матушка», выражающие любовь и даже нежность крестьянина к тем долгожданным колосьям, которые он с таким упорным трудом взрастил на своей скудной земле. Много в поэзии Некрасова ярких, метких и чисто народных выражений. Он говорит о ржаных колосьях. «Стоят столбы точеные, головки золоченые». И о свекле, которую только что выдернули из земли. Точь-в-точь сапожки красные лежат на полосе. О весеннем солнце, окруженном веселой толпой облаков, Некрасов пишет. «Весной, что внуки малые с румяным солнцем дедушкой играют облака». Некоторые из этих сравнений он брал из народных загадок, поговорок и сказок. В сказках он нашел замечательный образ Мороза воеводы, могучего богатыря и чародея. Особенно близки Некрасову русские народные песни. Слушая с детства, как поет их народ, он и сам научился создавать такие же прекрасные песни. «Солдатская песня», «Песня дворового», «Песня убогого странника», «Русь», «Зеленый шум» и другие. Кажется, будто их сложил сам народ. Пристально изучая крестьянскую жизнь, поэт готовился к великому литературному подвигу, к созданию большой поэмы, прославляющей великодушие, героизм, могучие духовные силы русского народа. Поэма эта «Кому на Руси жить хорошо». Герой ее – все многомиллионное мужицкое царство. Такой поэзии еще не бывало в России. Некрасов начал поэму вскоре после освобождения крестьян в 1861 году. Он очень хорошо понимал, что никакого освобождения не было, что крестьяне по-прежнему остались под властью помещиков и что, кроме того, На место сетей крепостных люди придумали много иных. В центре своей эпопеи Некрасов поставил Савелия, богатыря святорусского, человека, как бы созданного для революционной борьбы. По убеждению Некрасова, таких богатырей в русском народе миллионы. Ты думаешь, матрёнушка, мужик не богатырь? Цепями руки кручены, железом ноги кованы, спина. Леса дремучие прошли по ней, сломалися. И гнется да не ломится, не ломится, не валится. Уж ли не богатырь? Рядом с Савелием в поэме встают привлекательные образы русских крестьян. Это Яким Ногой, вдохновенный защитник чести трудового народа. Ермил Гирин, деревенский праведник. Самим своим существованием эти люди свидетельствовали о том, какая несокрушимая сила скрыта в народной душе. Сила народная, сила могучая. Совесть спокойная, правда живучая. Сознание этой нравственной силы народной, предвещавшей верную победу народа в борьбе за счастливое будущее, и было источником того оптимизма, который чувствуется в великой поэме Некрасова. В 1876 году после перерыва Некрасов снова вернулся к поэме, но у него уже не было сил закончить ее. Он тяжело заболел. Врачи отправили его в Ялту, на берег моря, но ему с каждым днем становилось все хуже. Трудная операция лишь на несколько месяцев отсрочила смерть. Страдания Некрасова были мучительны. И все же нечеловеческим напряжением воли он находил в себе силы слагать свои последние песни. Когда читатели узнали из этих песен, что Некрасов смертельно болен, его квартиру завалили телеграммами и письмами. В них была скорбь о любимом поэте. Особенно растрогал больного прощальный привет Чернышевского из ссылки в августе 1877 года. «Скажи ему, — писал Чернышевский одному литератору, — что я горячо люблю его как человека, что я благодарю его за расположение ко мне, что я целую его, что я убежден, его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума». Умирающий выслушал этот привет и сказал еле слышным шепотом: «Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарю его. Я теперь утешен. Его слова мне дороже, чем чьи-либо слова». Умер Некрасов 27 декабря 1877 года, по новому стилю 8 января 1878 года. Его гроб, несмотря на сильный мороз, провожало множество народа. Некрасов всегда страстно желал, чтобы его песни дошли до народа. Надежда поэта сбылась. Да и как было народу не петь этих некрасовских песен, если в них высказывались те самые чувства, которые всегда волновали народные массы? Люди горячо любят великого народного поэта, который в мрачную пору предчувствовал и приветствовал будущую всенародную революцию. Рать подымается неисчислимая, сила в ней скажется несокрушимая. Биография Николая Алексеевича Некрасова озвучена по 11-му тому детской энциклопедии «Язык и художественная литература», издательство «Москва. Просвещение», 1968 год. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.